Я, во-первых, хочу напомнить, что Шия Али была во времена самого Али, и таким образом и Али, и его сторонники были салафами. Вот, то есть можно быть сторонником Али и салафитом. Вопрос о том, кто должен был стать непосредственно после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, первым халифом, был решен Всевышним. Хотя мы имеем мнение самого пророка, который считал, что это должен быть Али, но Всевышний распорядился иначе, и тут я считаю, что здесь кадаваль-кадар, то есть это уже как бы сюжет, это предопределение. В данном случае этот вопрос снят и закрыт. У нас есть 4 праведных халифа, и этот вопрос решен. Я хочу сказать, что современные шииты не имеют никакого отношения к Шия Али и вообще к вот тому спору. Вообще никакого. И они не шииты вообще. Это на самом деле, если брать Иран, это суфи, которые называют себя шииты. Они, конечно, немножко изменили свой манхадж после того, как сафавиды стали править Ираном, когда шах Исмаил Хатаи в 1500 году возглавил весь Иран благодаря опоре на Кызылбаши. И он сказал, что теперь вот джафаритский мазхаб будет официальным мазхабом Ирана. И там же было очень много суфийских тарикатов. Эти суфийские тарикаты, чтобы долго не заморачиваться, они просто сказали, отлично, мы, вот это мы и есть. Ну, кто был устаз, тот стал худжатул-ислам, кто был там шейх, тот стал, допустим, аятулла и так далее. Но они ничего не изменили в своей акиде. А эта акида никакого отношения к тому, что учил хазрат Али, алейхиссалам, не имеет. Почему? Объясняю. От него осталась книга, его проповеди, выступления. Она называется «Нахджуль-Балага». Если мы откроем ее и почитаем, мы увидим, что там очень жесткий, очень радикальный, так сказать, вот теологический принцип, который описывает Всевышнего как непостижимого, абсолютно отдельного от своего творения, которому вообще нет ни аналогов, ничего. То есть это Ихлас, весь Нахджуль-Балага – это раскрытие Ихласа, сура Ихлас. Подобно тому, как один из салафов сказал, что бы вы себе не представили, и что бы не представил себе кто бы то ни было, и даже вся сумма всех существ во всем мире, который сотворен, мирах, мирах, Аллах всегда будет противоположен этому. То есть противоположен тому, что можно себе вообразить. И это... Прямо сказано, что у него нет подобия, да, и не был ему равен ни один. Теперь, если мы говорим о акиде, которая доминирует среди так называемых шиитов, это акида шейхуль-акбар, так называемый, это Мухиеддин ибн аль-Араби, который на самом деле является амиядским алимом из Испании. Когда там был амиядский халифат, он кончился в Дамаске, но убежавший племянник последнего халифа амиядского из Дамаска, он продолжил этот халифат там. Вот. Это амиядский алим, который стал крупнейшим суфием. Его учение – это на самом деле чистый неоплатонизм, то есть это чистая доктрина греков. Это фактически пантеизм. Ну, все суфии – пантеисты, иначе быть не может. Ты не можешь быть суфием, если ты не пантеист.
И Нахбанди.
Все, конечно. Конечно, все. Потому что если выбросить пантеизм, то тогда лишается смысл самого принадлежности к тарикату. А в чем тогда суть тариката? А тогда в чем твое следование таклит вот за устазом? Да? То есть в чем тогда вот ты схватился за его полу, в чем тогда нюдизм состоит, если мы выбрасываем вот пантеизм. То есть тогда нет вот встречи, нет встречи с Творца и твари, вот такой мистической, которая, собственно говоря, мухаббат, тот суфийский мухаббат, о котором идет речь, а как он может произойти? Вот. Тут дело в том, что на самом деле суфизм, он проводит одну эзотерику, одну мистику. А дело в том, что если мы пойдем по пути чистой трансцендентности Всевышнего, то там нам открывается бездна совершенно другого эзотеризма, о котором суфии даже не подозревают. Подлинный эзотеризм Корана – это не то, что они приписывают. Это вот не греческая мудрость. Это совсем другая реальность. Но она не раскрыта еще нами. Почему? Исторически так получилось, что сначала нам мешали греки, они нам подсунули свою философию, которая исказила наше понимание Корана. А потом пришли монголы, и после них наступила, ну, такая интеллектуальная пустыня. Просто после Ибн Таймии было сказано, что нечего на эту тему размышлять и подрывать имам. А вот, так сказать, имам там просто должен быть такой неприкосновенный, а эти вопросы снимаются. Это, конечно, неправильно. Потому что, во-первых, философия – это не рассуждение о природе Всевышнего Астафула. Нет никакой природы, о которой можно было бы рассуждать. Философия – это прежде всего изучение мысли. Работа мысли, которую нам дал в качестве дара и ключа к тому, чтобы мы реализовали свою миссию, наш Создатель, наш Творец. Вот. И Коран непосредственно приказывает нам мыслить, быть мыслящими. И знать, надо знать, как мы мыслим, надо знать, как мысль работает. Философия занимается не рассуждением по поводу объектов, она занимается, прежде всего, рассуждением по поводу того, как и почему ты воспринимаешь, что такое это восприятие, как ты мыслишь. Это 99% философии. Но ее все выкинули. И теперь методологически даже американцы обыгрывают нас в политике, организации пространства политического и дипломатического, потому что они... Ну, по крайней мере, чуть-чуть зацепили краешек такой европейской технологии интеллектуальной. А у нас это все заблокировано. До сих пор я был в разных там духовных семинариях, в разных местах, и видел, что там изучается. Там на уровне 18 века той же европейский изучают там каких-то авторов, которые... где-то очень такие в стороне стоят. Это все... Я, например, считаю, что мусульманин сегодня должен хорошо знать философию куфра. И прежде всего он должен знать, по крайней мере, трех мыслителей. Платона, ну, Аристотеля, естественно. Платон, Аристотель, такой вот тандем, да? Он должен знать Канта. То есть о чем, почему Кант, о чем Кант, да? И он должен знать Гегеля. Он должен, конечно, понимать, что вот это, что такое, допустим, Платон, Аристотель, что такое Кант и что такое Гегель. Это три пункта, которые описывают менталитет так называемого естественного человека, который не имеет откровения. У этого естественного человека есть ум, который ему потенциально открыл Всевышний, но туда не упало семя откровения. Он ничего не знает о трансцендентном принципе, который связан с именем Всевышнего Аллах. И поэтому он естественный пантеист. У него культ бытия. И он разрабатывает это очень-очень глубоко, детально. Так разрабатывает, что там часовщик с его работой над стеклышками, пружинками, он отдыхает рядом с этим. Вот. Мы должны это знать, потому что это то, против чего Коран. Это то, что отменяется откровением. Но если ты не понимаешь этого, да, вот что отменяется откровением, то откровение для тебя – это как бы тебе дают вот меч деда в ножнах и говорят, вот этим мечом твой дед спас там свой народ, сражался, стал героем, ты вот носишь его имя, все. Ты берешь этот меч, ты боишься его вынуть из ножен. Ты боишься порезаться. Ты настолько трепещешь перед этим мечом, что ты его просто кладешь куда-то на чердак, там на хорошую такую бархатную подстилочку, и там, может быть, раз в месяц ходишь и смотришь на него. Это вот что происходит в этом случае.
Ну, про Лунгю, да, это один путь, да, изучение и борьбы, да. Но ведь можно еще и не изучая его, чисто только следовать Корану и достоверно Сунне, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.
А как ее интерпретировать? Как ее интерпретировать, как ее применять? Ее надо интерпретировать и применять, потому что, допустим, одно и то же слово. Одно и то же слово в разных ситуациях значит разные вещи, разные модели поведения. Например, вот тот же пример, который я привел, там, устраивайте засады на неверных. Засады – это что, просто в подъезде, что ли, ждать? Или под засадами понимать организацию спецслужбы, например? Или там какие-то сложные такие ходы, в результате которых они оказываются посрамленными? Или понимать вот так вот буквально, что на дороге, как бандиты, засядем за кустом, будем ждать, чтобы напасть. То есть вот для того, чтобы иметь возможность извлечь огромное богатство смыслов из каждого слова, нужно, во-первых, понимать, например, смотрите, вот реально, все мусульмане знают Коран, ну, многие, большинство. Мы видим, что мусульмане вовсю работают с Западом, вовсю работают. Чего-то ждут от Запада, проклинают его, но не понимают, почему Запад делает то, что он делает. Я как-то вот говорил с одним братом, он сейчас там, далеко, вот в свое время, он тоже вот не возражал. Не нужно куфрологию, у нас уже есть куфрология. Я говорю, хорошо, давайте изложим. Я хочу, чтобы вы мне эти принципы изложили. То есть, как вот вы понимаете, что такое? Это очень просто, говорит. Я говорю, хорошо, но на чем стоит куфр? Ну, да, это все просто очень. На нафсе. Это просто нафс. Вот, нафс. Вот. Я говорю, и вот это хватит? Он говорит, хватит. Но он мне послал через моего сына сообщение, что я был прав, а он не прав. Вот. И попросил прощения. Конечно, мне очень приятно, что через там, 10 лет признал, что я был прав.
Понятно. Шея Али, это будет довольно хова. Кроме Нахдж-уль-Балага, чем должен руководствоваться? Понятно дело, что Коран и...
Коран, Сунна.
Допустим, Аль-Хафи.
Нет, вы знаете, вот это сборники хадисов, это очень сложная вещь. А вот то, что называется ахбары, и вот комментарии к ним, я бы так сказал, нужно пользоваться теми хадисами, которые соответствуют трем принципам. Они есть в сахихах суннитов, они есть в ахбарах шиитов, и они не противоречат Корану. Потому что сам пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, оставил главный критерий, что он сказал, на меня будут клеветать, будут придумывать то, чего я не говорил. Вот, и всегда нужно смотреть, это соответствует Корану или не соответствует. То есть это противоречит, не противоречит. Если это не противоречит Корану, да можно использовать, даже если это на самом деле не говорил. Это его слава. Вот. Теперь, если посмотреть на этот принцип, как он работает, ну, допустим, возьмем такую обычную вещь. Чернила ученых драгоценнее и священнее, чем кровь воинов, кровь шахидов, да? Астагфируллах. Есть же такой хадис, да?
Слышал.
Ну вот, тут не нужно быть специальным корановедом, алимом, чтобы понять, что это противоречит Корану. Потому что ни про какие чернила там в Коране не говорится. Алимы упоминаются, но там сказано, что одни более алимы, чем другие. Но зато муджахиды и шахиды там вынесены в особую категорию, которая стоит над всеми. Значит, этот хадис противоречит Корану. Значит, он фальшивый. Если возьмем такой, допустим, хадис, «Мои сахабы как звезды, следуйте за ними, и вы не собьетесь с пути», то возникает вопрос, а кому, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил? Он же обращался к сахабам, что он сахабам говорил, «Мои сахабы как звезды, следуйте за ними». Это первый вопрос. Второй. Во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не ходили по звездам. По звездам стали ходить в следующее поколение. И когда уже начали плавать.
Кстати, это слабый хадис, и так при изучении.
Да, но я его взял специально как пример, что есть методология, причем интеллектуальная. Вместо того, чтобы нам сидеть и проверять иснад, и смотреть, кто передал от кого. А разве мы знаем? Ну, допустим, мы говорим, вот такой-то человек в такой-то год был в том городе, где там дальше вот тоже, который передал, он тоже в это время был в этом городе. Значит, это может быть. Но на самом деле они могли и не встретиться. Ну и что, что он был в том же городе в тот же год. А принцип интеллектуальной проверки содержания хадиса, он беспроигрышный. Два принципа, то есть три принципа. Он должен быть в сахехах, он должен быть в ахбарах. Но и то, и другое, если он только в ахбарах, а в сахехах его нет. Это большой вопрос. И самое главное, соответствие Корану. Тогда это вот подходит.
И один вопрос еще. Все позабыли с Сирием и Ираком про хуситов. Что вы можете о них сказать?
Я думаю, что с точки зрения акыды, они, к сожалению, такие же суфии и такие же пантеисты, как и двенадцатеричники. Более того, они в своей, скажем, философской части еще более слабые, чем джафариты. Но я встречал их, в принципе. Вот. Джафариты, знаете, как они говорят? Это те, кого Всевышний послал для нашей защиты. Потому что мы-то сидим тихо, сидим себе в углу и ждем прихода Махди. А эти дураки все время бунтуют, выступают и их бьют по голове вместо того, чтобы бить нас. Это я реально читал. Такие вот высказывания на этот счет. Зайдиты, они отличаются тем, что они все время вылезают, они все время бучу поднимают, они все время за справедливость качают права. В результате в истории вот их, так сказать, линия, она получала по голове больше всего. Но это специфическая такая черта. Джафариты, они как бы говорят, да, вот хорошо, что есть такие зайдиты, их все время бьют по голове, а то вы били нас. Вот, поэтому... Что можно сказать? Надо политически смотреть на это. Наша задача – отнять Харамейн из рук прогнившей саудовской сулала династии. Вот. Эти люди должны быть уничтожены. Значит, если хуситы воюют с ними, пусть это будет инструмент. На них надо смотреть как на инструмент.
Хорошо, некоторые братья-мусульмане тоже задают вопрос, а в чем гнойность именно правительства КСА?
А гнойность правительства КСА, точнее Саудовской Аравии, заключается в том, что, во-первых, этот режим незаконный, потому что наследственная монархия не учреждалась исламом и не рассматривается исламом как правомерная. Это раз. Вспомним, что четыре праведных халифа не представляли собой наследственную династию. Не были друг другу сынами, там, братьями и так далее. Так? А те последующие халифы, которые были таковыми, не считаются праведными. Это раз. То есть они нелегитимны. Второе. Они являются ставленниками куфра. Им помогли прийти англичане сначала, потом они перешли на службу американцам. Третье. Они являются расхитителями и являются исрафщиками. Они совершают исраф по отношению к богатству, которое принадлежит умме. И четвертое. Политический ислам ставит перед собой задачу, и это самое важное, борьбу против системы, в то время как Саудовская династия представляет собой часть системы. Самое страшное, это когда ислам, который призван парализовать, блокировать и разрушить систему, за которой стоит непосредственно Иблис, когда он становится не молотом, не мечом против этой системы, а когда он становится частью этой системы. Вот когда говорят «исламская цивилизация», тем самым выражают идею, что ислам стал частью системы, потому что ислам не цивилизация, ислам не культура. Ислам – это динамическое учение, доктрина, вера, которые направлены на то, чтобы взорвать и разгромить языческую куфрскую суть всех цивилизаций, в том числе и последней глобальной либеральной цивилизации. Поэтому Саудовская Аравия является инструментом куфра, и все. И она держит наши святыни в своих руках, как евреи держат в своих руках Иерусалим. Все наши святыни, три святыни, в руках врага.